Вот. И следующая тема наша с вами – это понятие личности в клинической психологии. Ставите точку, и в названии можно дописать, чтобы было понятнее. Акцентуации характера, психопатия и понятие личности по Мясищеву. Значит, общая как бы тема большая – понятие личности в клинической психологии и акцентуации характера, как бы сюда по теме будут входить, психопатии, понятие личности по Мясищеву. Владимир Николаевич Мясищев, да, я вам говорила уже, Владимир Николаевич Мясищев является, по сути дела, таким одним из основателей нашей Санкт-Петербургской, Ленинградской раньше, школы клинической психологии. Ну, так как курс психологии личности у вас уже был, то вы знаете, что такое личность, и мы что можем сказать о ней, не останавливаясь на определениях, что это очень сложное, очень многогранное понятие, его достаточно сложно описать, измерить, да, то есть это очень такое понятие ёмкое. Если взять различные языки, то мы можем с вами сказать, что, например, вот в английском языке существует 17 тысяч слов, определяющих личность, ну, с различных, естественно, сторон. Конкретно черт личности выделяется больше 4500. Конкретно черт личности в английском языке. В немецком где-то в районе 4000. В русском чуть больше 1500, да, несмотря на то, что он велик и могуч. Да. Но все равно это огромное количество. То есть для того, чтобы понять, что же такая личность, нужно эти слова, употребляемые в языке нашем, нужно как-то охарактеризовать, ну, во всяком случае, знать. Поэтому заниматься изучением личности не так просто и вообще. Да? И предмет существует такой, как есть в общей психологии понятие личности человека. Но мы с вами остановимся на этом понятии в большей степени с клинической точки зрения, то есть нарушение. Да? Нам нужно будет нарушение. И то, что касается нарушений, то, пожалуй, самым ярким нарушением будет нарушение характера. Да? Нарушение характера. И, соответственно, нам с вами нужно что? Вспомнить, что же такое характер, прежде чем прийти к его нарушению. Что же такое характер? Это совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности. Это совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, которая складывается и проявляется в деятельности и общении. Которая складывается и проявляется в деятельности и общении. Обуславливая типичные для человека способы поведения. Обуславливая типичные для человека способы поведения. Ну, определений характера много, это одно из определений. Значит, с самого начала повторяю. Это совокупность устойчивых, индивидуальных особенностей личности, которая складывается и проявляется в деятельности и общении, обуславливая типичные для человека способы поведения. И самым ярким таким нарушением характера будет являться акцентуация характера. Будет являться акцентуация характера. Значит, акцентуация характера – это пограничное состояние. Это не патология. Это не болезнь. Это пограничное состояние. Крайний вариант нормы. Крайний вариант нормы. Что же это такое? Акцентуация характера. Это отдельные черты характера, очень усиленные, вследствие чего обладающие избирательной уязвимостью, по отношению к определенным внешним воздействиям. Да, определенным внешним воздействием. Ко всем же остальным устойчивое. Ко всем же остальным устойчивое. Проявляются акцентуации характера в подростковом возрасте. Наверное, из курса возрастной психологии вы помните, что этот возраст много чем отличается. В частности, и, собственно, проявлением акцентуации характера. Конечно же, они могут проявляться в разной степени выраженности, да, у подростков, у кого-то достаточно ярко, сильно, у кого-то сглажено, практически незамечено, у кого-то практически вообще не проявляются. Да, то есть это все очень индивидуально. Вот. Для того, чтобы понять, что же такое акцентуация характера, я вам на такой метафоре это объясню. Допустим, у вас зуб реагирует сильной болью на соленую еду. Вот ни на что другое не реагирует, реагирует только на соленую еду. Значит, вы можете есть холодное, горячее, кислое, горькое, сладкое. Все нормально, абсолютно спокойно, вы едите, никаких проблем. Как только попало что-то соленое, да, вошло вот в контакт с этим зубом, у вас возникает, ну не у вас, а у человека, к себе примеряет, да, у человека возникает резкая боль. Соответственно, все его поведение нарушается. Примерно таким же образом проявляется и акцентуация. Ну, зубом это была метафора, да? Ну, давайте на примере стероидной акцентуации мы с вами разберем. Причем только там отдельные качества, не всех, а отдельных, чтобы было наглядно. И стероидная, да, стероидная акцентуация. Значит, потребность подростка со стероидной акцентуацией быть в центре внимания. То есть, чтобы все внимание окружающих было направлено на него. Он должен быть центром. Если же внимание этого подростка смещается в сторону, куда-то на другого или вообще просто на другую деятельность какую-то, то он тут же начинает всяческими способами, дозволенными, да, что называется, принятыми и недозволенными, не принятыми, привлекать к себе внимание, то есть тянуть на себя одеяло. Это может быть как нарушение поведения какого-то. Ну, например, подростки начинают там привлекать к себе внимание, громко говорить начинают, или там как-то вести себя, ну, баловаться, да, скажем так, на уроке. Или там что-то говорить, да, такое, скажем, там неприлично, непристойно и так далее, привлекая к себе внимание. Значит, они могут быть еще более негативный такой, как бы, здесь вот, способ. Они могут что-то врать, да, придумывать, составлять какие-то там целые легенды про себя. Более позитивный, скажем, такой здесь выход, когда они, обладая определенными знаниями, эрудицией, да, являясь людьми достаточно интересными, они привлекают внимание вот своей личностью такой неординарной, своим многознанием. То есть они как бы и держат интерес компании, что называется, да, или там вот это вот сообщество, в котором они находятся, коллектива. Значит, на уроке обычно, конечно же, когда в классе там 2-3 стероида находятся, это, конечно, бывает достаточно проблематично, да, потому что их все время нужно держать не просто в поле, а их нужно все время вовлекать в деятельность, то есть их вот эту вот особенность нужно пустить на благо, иначе они будут очень серьезной помехой для деятельности. Вот, причем нужно на всех в одинаковой степени распределять внимание. Со стороны учителя, не только учителя. Все. То есть, соответственно, если внимание вот, как бы на них направлено, да, все нормально. У них нормальное гармоничное состояние. Если же его нет, у них начинается вот здесь вот как раз дезорганизация всей деятельности. Да, и они всячески стараются вернуть ситуацию. Вот, как бы вот на таком примере. Значит, в отличие от... Например, психопатия, акцентуация характера нестойкие, да? И проявляется не всегда и не везде, а лишь тогда, то есть они проявляются не всегда и не везде, а лишь тогда, когда вот ситуация, да, предъявляет требования повышенные. Кроме этого, если мы будем разграничивать с психопатией, сейчас про психопатию чуть позже скажу, кроме этого, акцентуации не препятствуют удовлетворительной социальной адаптации личности. Не препятствуют. То есть такой человек может совершенно спокойно адаптироваться. Ну, за счет чего? За счет того, что эти нарушения носят временный, приходящий характер, да, то есть нету такой вот сложной как бы, жизненной ситуации, предъявляющей требования повышенные, и нету проблемы. Более того, в определенных жизненных ситуациях акцентуации характера могут даже способствовать адаптации. Как я уже сказала, да, акцентуация проявляется в подростковом возрасте, и затем она на протяжении достаточно длительного такого времени потихонечку-потихонечку сглаживается. Ну, обычно вот второй курс студенты, дневного отделения, имею в виду там 18, даже 19, даже 20 лет, так студенты, когда проходят на практикуме диагностику, в частности акцентуации, они легко совершенно у себя обнаруживают еще остатки акцентуации. Соответственно, если мы возвращаемся к третьему вот отличию от психопатии, эти акцентуации могут помочь в адаптации, например, профессиональной молодому человеку. Например, стероидная акцентуация. Как вы думаете, в каком виде деятельности лучше всего будет помогать адаптироваться профессионально? Актеры, конечно же. Конечно же. Вот. И вот это вот стремление быть в центре, да, чтобы все тут смотрели, все восхваляли, что называется, да, восхищались, это как раз очень способствует, да, этой деятельности. Вот. Значит, в отличие от акцентуации, психопатия, ну, туда сделаем маленький мостик, психопатии проведем, это стойкое изменение характера. Стойкая аномалия характера, я бы даже сказала, которая в течение жизни не подвергается сколь-нибудь резким изменениям. Аномалия характера, которая в течение жизни не подвергается сколь-нибудь резким изменениям. Пожалуй, даже мешает приспособиться к окружающей среде. Мешает приспособиться к окружающей среде. Возвращаясь к акцентуациям характера, хочется добавить, что часто бывает такая ситуация, что акцентуации характера сглаживаются сами, да, и проходят. Гораздо реже, но такая тоже ситуация возможна, когда акцентуации характера перерастают в психопатию. Но для этого должны быть, конечно, какие-то способствующие факторы. Что является причиной возникновения акцентуации характера? Ну, конечно же, основная, пожалуй, главная причина – это неправильное воспитание. Неправильное воспитание. Причина акцентуации. Но для того, чтобы акцентуация переросла в психопатию, здесь нужно все-таки еще какие-то сопутствующие факторы. Да? Опять же, какая-то либо асоциальная, либо продолжает семейная ситуация, да, оставаться такой же, либо она вообще еще ухудшается, либо ребенок-подросток попадает в асоциальную какую-то компанию, да, и там, соответственно, как бы ухудшается его внешняя среда обитания. Плюс часто все-таки какие-то еще наследственные или какие-то врожденные еще факторы, да, способствуют все-таки. Ну, далеко не все акцентуации, слава богу, становятся психопатами в результате.
Вот. А для психопатии тогда врожденные факторы.
Про психопатию я чуть позже скажу. Чуть позже. Я просто такой мостик психопатии пока провела, да, но про психопатию чуть попозже скажу. Значит, изучая акцентуации характера, мы с вами, конечно же, должны упомянуть двух людей. Первый – это Личко Александр Евгеньевич. Это наш с вами соотечественник, человек, который как раз занимался изучением акцентуации характера, но не только этого, но в частности этим занимался. И, по сути дела, под его руководством был создан не просто классификация, да, его, был создан и диагностический инструментарий. Это так называемая методика ПДО за главные буквы. Патохарактерологический диагностический опросник. ПДО. Патохарактерологический диагностический опросник. патохарактерологический диагностический опросник. В основе вот теории, да, на котором строился этот опросник, лежит не только данные психиатрии и вот проявление акцентуации, но и концепция взаимоотношений по месячному там лежит в основе этого. Значит, этот опросник достаточно трудоемкий как для заполнения, так и для обработки, если его проводят вручную, если он, конечно, в компьютере, но в варианте есть, это гораздо быстрее можно сделать. Есть специалисты, которые считают, что он недостаточно, скажем, хорошо работает, и, в общем-то, пожалуй, я могу согласиться, но только в отношении одной шкалы, склонность к алкоголизации. Вот этот. Мне кажется, что она завышает результаты, эта шкала. Во всем остальном, я считаю, что этот опросник работает достаточно хорошо, и результаты, во всяком случае, которые получаются, они адекватные. Ну, во всяком случае, я в своей жизни практической деятельности, не жизни, практической деятельности его использовала очень много, и ну, ни разу сомнений не вызывали результаты. Хотя, конечно, я проверяла всячески, потому что сомнения поначалу были. Вот. Чем он, пожалуй, неудобен только? Тем, что можно с одним человеком работать. По идее, даже бы нужно сидеть с этим там, подростком, молодым человеком, которого диагностируете, и смотреть, как он это делает. Вот. Значит, Александр Евгеньевич Личко выделил в своей классификации 11 типов акцентуации. Я их только перечислю, вы их запишете, да, эти акцентуации. Расшифровку вам придется самим смотреть, там просто это очень долго все записывать. Она есть везде практически, здесь нет никаких проблем. Значит, какие он выделил типы акцентуации? Гипертимный тип. Гипертимный тип, циклоидный, лабильный, астеноневротический, сензитивный, психостенический, шизоидный, эпилептоидный, истероидный, неустойчивый, конформный. Конформный. Ну и могут быть смешанные варианты, естественно, не в чистом виде, а смешанные варианты. Другой автор, который параллельно и независимо от Личко создал свою классификацию акцентуации характера, свою теорию разработал, это Леонгард. Ну, это Леонгард. И есть методика Леонгарда Шмишека. В основе лежит теория Леонгарда, да, методика, разработанная, в общем-то, Шмишиком, которая определяет типы акцентуации. Вот это вот как раз опросниковый вариант. Его можно проводить с большим количеством одновременно испытуемых. Он рассчитан на подростков, но, в принципе, вот на студентах я проводила, я им показывала на примере этой методики, как работать вот с такими многошкальными методиками, как, самое главное, писать заключение. Вот. Поэтому достаточно часто и много вот я его проводила. Но я хочу сказать, что, вот, я говорю, что второй курс, даже третий курс, совершенно легко выявляется акцентуация по нему. На мой взгляд, пожалуй, ну, наверное, чуть-чуть завышаются результаты. Ну, это на мой взгляд. То есть каких-то вот, скажем, исследовательских здесь вот процедур я не проводил. То есть это такая вот субъективная, наверное, оценка. Чуть-чуть завышаются показатели,
он
наверное.
Он нормально модифицирован, адаптирован.
Да, 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 он совершенно нормально адаптирован, там все. Ну вот на мой взгляд. Хотя, может быть, конечно, я ошибаюсь.
Завышается, то есть, если
ну, чуть усиление, да, то есть в сторону усиления идет. То есть мне кажется, что проявления не настолько яркие, как там показывается. Ну, опять же, я говорю, что это субъективная моя точка зрения. Может быть, нет. Ну, то есть здесь просто вот это моя, чисто моя точка зрения. Значит, он удобен для проведения, достаточно просто в обработке, быстро, там никаких сложностей нет. В этом плюсы. Но какой минус? Там выдаются результаты по каждой шкале, и заключение нужно писать, соответственно, анализируя эти шкалы. А там могут быть и противоположные акцентуации, да, выявляются. Соответственно, нужно смотреть, какая какую-то может гасить. То есть это не очень просто делать. Вот. И вот как раз в этом плане у ПДО это плюс большой, потому что там по ходу обработки диагноз уже выписывается прямо вот автоматически по ходу обработки этой методики. Поэтому в этом плане, конечно же, гораздо удобнее. Вот. Значит, как я уже сказала чуть раньше, причиной возникновения акцентуации, как правило, является неправильная форма воспитания. Вот я как раз и хочу к этому сейчас подойти. Вот. Значит, типы неправильного воспитания. Ну, одна из классификаций типов неправильного воспитания в основном это Эдмиллеровская. Да, Эдмиллер. Значит, первый тип. Гипопротекция. Гипопротекция. Гипо – это мало. Да? Сколько можете написать? Гипоопека. Гипо – мало. Гипер – много, гипо – мало. При таком стиле воспитания ребенком очень мало интересуется. Он предоставлен сам себе, сам по себе живет. Максимум, что для него делают родители, это там, покупают какие-то, если они люди состоятельные, они покупают какие-то там дорогие вещи, какие-то ему устраивают там, поездки и так далее. Если же это асоциальные семьи, там семьи наркоманов, алкоголиков, то, соответственно, они вообще растут, как растут, и в общем-то в основном часто бывает, что они убегают из дома, становятся беспризорниками вообще. То есть вот такой даже вариант. Это гипопротекция. Второе. Доминирующая гиперпротекция. Гипер много, да? Здесь идет обратная ситуация. Здесь происходит контроль за всем, что делает ребенок, вплоть до каких-то интимных вещей. Причем ребенок может быть уже достаточно взрослым, ему может быть там 13, 14, 15 лет. И вот такая вот мама, например, там, ну, чаще это особенность мам, будет контролировать мельчайшие там, какие-то его действия, поступки, его личную жизнь, абсолютно все. Вплоть до того, там, сходил он в туалет, там, не сходил он в туалет, то есть вплоть до таких вот нюансов. Вот. Третья разновидность – это потворствующая гиперпротекция. Потворствующая гиперпротекция. Здесь идет не просто контроль, да, и контроль дает, наверное, в меньшей степени, а здесь как бы идет полное подчинение своей жизни, вот, жизни ребенка. Выполняются все его желания, капризы. То есть он воспитывается по типу кумир семьи. Вот очень часто это может приводить потом к астероидной акцентуации. То есть здесь любые какие-то самые незначительные даже, и наоборот значительные, очень дорогие капризы ребенка исполняются родителями. Обычно это бывает не то, что одним членом семьи, а даже как бы, там, двумя родителями. Но часто бывает, например, там, скажем, поздний ребенок, долгожданный ребенок. Там, болезнь там отдельно есть, но, может быть, тоже сюда, в принципе, можно отнести. И выполняются все-все-все его абсолютно капризы. И, естественно, он вырастает и считает, что весь мир должен крутиться вокруг него. То есть как бы мир создан для того, чтобы крутиться вокруг него. Я всегда смеюсь, говорю, что вот не только у людей, но и у животных есть какие-то проявления там, акцентуации, неврозов. Да, вот у меня у родителей кошка, у которой как раз вот такая, хотя ее не воспитывали по этому типу, но она почему-то вот такая вот. То есть она считает, что мир вообще существует для того, чтобы ее ублажать. Такое вот. Ну вот нет. Вот кот-то у меня невротик. Вот у него была детская психотравма, и он невротик. А вот тут. То есть вот, да, ее котенок. Она его чуть не загрызла в детстве, когда он мешал ей спать. Что, ну, вот, поэтому. Так вот, обычно, когда такие дети выходят уже из семьи в более, скажем, такой, скажем, взрослый мир, да, больше социум начинают встречаться, они начинают сталкиваться с тем, что мир-то, в общем-то, по-другому к ним относится. И здесь, если акцентуация вот все-таки не сформировалась по тем или иным причинам, да, ну, как-то мир может немножечко подкорректировать. Вот. Ну, а если она уже формировалась в полном объеме, тогда, конечно же, такому ребенку бывает не очень просто в окружающем мире. И он тогда начинает приспосабливаться так, чтобы его акцентуация могла совершенно нормально, безболезненно, да, как бы здесь вот, ну, скажем, не проявляться, да, наоборот, чтобы не мешать ему жать. Следующее нарушение воспитания, да, – культ болезни. Культ болезни. Да. Ну, что это такое? В результате болезни ребенок становится самым главным в семье, он становится центром. То есть вся семья, по сути дела, вращается вокруг него. Соответственно, желание выздоравливать, как правило, у него не возникает. Да? Потому что так все для него, все вокруг него, а если он понимает, с какого-то возраста он начинает понимать, да? Что если он выздоровеет, то все это закончится, и он будет таким же обычным. Да? Особенно если в семье, например, несколько детей, и те, соответственно, здоровые, которые есть, они тоже, как бы, ну, получается, ущемлены в пользу этого ребенка. Больной ребенок это видит. Поэтому, конечно же, часто болезнь вот она подпитывается еще этим. И если вы вдруг будете работать с пациентом с какой-то болезнью, обязательно нужно, конечно же, посмотреть не просто, что у него за семья, да, но и как его воспитывают. Следующее. Пятое. Эмоциональное отвержение. Эмоциональное отвержение бывает двух видов. Осознанное и неосознанное. Осознанное, когда родитель четко понимает, что он этого ребенка не любит, может, даже ненавидит. Ну, во всяком случае, он эмоционально не испытывает к нему тех чувств, которые должен, вообще-то, по идее, родитель испытать. А испытывает даже противоположное. Вот. Ну, в каких ситуациях это может быть? Ну, в таких ситуациях, когда, например, скажем, девушку, женщину изнасиловали, и она по тем или иным причинам оставила, забеременела, да, и оставила этого ребенка. Но ненависть вот к агрессору, ненависть к этому ребенку, да, она как бы, вот, четко осознаваемая есть. Ну, другие причины могут быть. Или, например, скажем, у отца ненависть к ребенку может быть, потому что там, он был вынужден жениться там, на его матери. Да, например, там, скажем, она забеременела, он не планировал, вынужден был жениться. И он испытывает вот ненависть из-за этого ребенка. Ну, то есть не к женщине, а на ребенка. Совершенно осознаваемый. Но с осознаваемым эмоциональным отвержением, с ним можно работать вот, реально уже. И обычно родители как бы это испытывают, чувствуют, и они, в общем-то, понимают, что это, наверное, не очень хорошо, и они могут обращаться за помощью, например, психологической. А вот когда неосознаваемое эмоциональное отвержение идет, вот это гораздо сложнее. Значит, родитель по той или иной причине не осознает этого, но ребенок же чувствует проявление. Родитель, соответственно, пытается свое такое отношение к ребенку компенсировать чем-то. Там, покупает какие-то вещи дорогие, там, даже, знаете, вот, не водят, да, там в кружки, а именно таскают, можно сказать, да, там по всяким кружкам, там по врачам, если он заболел, по разным специалистам. То есть пытаясь как бы вот свое вот это непринятие, эмоциональное отвержение компенсировать вот этими вещами.
Чувство вины, да, своего?
Конечно же, конечно же, естественно. Вот. Ну, когда может происходить такое неосознаваемое отвержение? Ну, например, скажем, ребенок очень похож там, на мужа, да, а женщина развелась с мужем, развелась, ну, в такой, в плохом варианте, да, то есть у нее осталась ненависть, агрессия к бывшему мужу, а ребенок напоминает его, и она невольно переносит все свои негативные эмоции с бывшего мужа на ребенка. Но так как она понимает, что, ну, как бы, что ребенок-то тут ни при чем, у нее возникает внутренний конфликт, в результате чего эти неприемлемые вообще для нее чувства, да, отвержение ребенка, они что? Они вытесняются. И это остается в сфере бессознательного. Вот. Или, например, скажем, женщина забеременела, родила ребенка, в результате была вынуждена оставить учебу. В результате карьера, то, о чем она мечтала, не сложилась. И она всю жизнь подспудно винит этого ребенка, что ее жизнь не сложилась. Тоже вариант. То есть это очень частый вариант, и с ними можно столкнуться, если работать, особенно если работать в области там, психосоматики, там детская, вот это очень частый вариант, где вы такое увидите. Ребенок-то, естественно же, на уровне эмоционального отношения чувствует все это, и понятно, что реагирует тем или иным способом. Следующее нарушение воспитания. Повышенная моральная ответственность, эмоциональная там. В результате такой повышенной ответственности, особенно если мама, чаще это опять же мама бывает, нежели чем папа, тревожная сама по себе, ну, то это приводит к постоянной тревоге за ребенка. Моральная. Это приводит к постоянной тревоге за ребенка. Соответственно, ребенок, будучи еще совсем маленьким, он же считывает поведение вот эмоциональное. То есть он еще не со слов, а с состояния считывает. Он видит, чувствует, как лучше сказать, что мама постоянно переживает, тревожится, что с ним что-то не так. А ведь для ребенка родители, по сути дела, ну, конечно, не, там, не на уровне там, да, самых высших сил, но, во всяком случае, это очень значимые люди, от которых, в общем-то, зависит его жизнь. И если этот человек, да, мама, самый такой человек, от которого зависит его жизнь, беспокоится, тревожится, значит, совсем что-то плохо и тяжело. Да? То есть, ну, совсем тогда все плохо. Соответственно, он тоже что вырастает уже с какой-то тревогой, с невротической, может быть, или предневротической симптомой. Может быть, не ущербным, но, во всяком случае, у него состояние фрустрации идет. Да? То есть чувство безопасности не формируется. Помните, по Карен Хорника? Вот это вот. Чувство безопасности не формируется. И ребенок тоже тревожный, задерганный еще такими родителями. Вот мама постоянно там будет беспокоиться, звонить, да, сейчас детям сотовые телефоны всем выдают. А вот у него там где-то что-то не сработало, не услышали, там заряд кончится, в конце концов, там, не знаю, забыл где-то, украли этот телефон, отключил, он там его заставили в школе отключить. Мама звонит и забыл включить, да, потом. Ребенок трубку не берет, телефон отключен, что? Сразу же, естественно, у мамы паника. Паника, естественно, когда скорая помощь, милиция, тут все. Вот. То есть, и это достаточно серьезные такие вот опасения, и дети действительно они задерганы вот такими вот родителями. У меня такой пример, вот, буквально совсем рядом со мной, моя ближайшая подруга, вот она очень тревожная, вот она такая вот с гиперповышенной моральной ответственностью за все, за работу, за детей, за все. Так она своих детей до такой степени задергала, что когда я их забираю там, ну, там, на выходные или там, на каникулах, когда и мы можем спокойно где-то расслабиться, хотя я тоже так достаточно тревожна, потому что люди не мои, да, хотя они мои крестники, но все равно. Но во всяком случае, как бы со мной они говорят, Господи, слава Богу, мы хоть отдохнем немножко. Они уже взрослые. То есть, а вот такое. Ну, здесь как бы нельзя сказать, что это вина, да, это беда, да, этой мамы и, в общем, этих детей. Вот. Но как нарушение воспитания все равно это идет.
Мама акцентуация?
Нет, у мамы щитовид, нарушение щитовидки.
Нет, я не конкретно.
Ну, маленькие, да, то есть потом они могут более рационально к этому подходить. То есть если у них, скажем, нервная система у них отличается от нервной системы, и темперамент отличается, да, то есть они не такие тревожные, не такие там, скажем, импульсивные. То есть они, скажем, более там флегматичные, например, да, то есть они могут спокойнее на это реагировать. Да? То есть они будут. То есть если они по своей вот нервной, да, вот этой организации, они другие, то им проще, конечно. А если они такие же, вот тонкие, ранимые, там, чувствительные, тоже такие же, вот, да, сензитивные такие же, то, конечно же, все эти страхи они будут. То есть это накладывается еще на собственные особенности этого ребенка, конечно же. Вот. Следующее нарушение воспитания – это жестокие взаимоотношения, жестокое обращение с ребенком. Жестокие взаимоотношения, жестокое обращение с ребенком. Ну, это в основном связано с физическими наказаниями, достаточно жестокими, или психологические есть очень жестокие наказания. Там, например, когда мама не разговаривает с ребенком 10 лет в течение полугода за то, что тот не сделал там домашнее задание, обманул его. Вот. Ну и последнее, что касается неправильного воспитания, это противоречивое воспитание. На мой взгляд, это, наверное, самое худшее, на мой взгляд, нарушение воспитания. В чем суть этого нарушения? Один говорит одно, да? Второй говорит другое. Один запрещает это, второй запрещает это. И у ребенка не формируется стержня, ну, вот, вокруг которого личность потом должна сформироваться. Он не знает, что ему делать, как ему себя вести. Позиция родителей различная, да, у каждого родителя различная. А какую ему позицию выбрать, он не знает. Адаптация искажается или полностью нарушается у таких детей. Вот я работала с мальчиком сначала, с Анатолием, потом уже частным образом они на меня вышли, у которого было 3 семьи. Семья его мамы, с которой он жил, семья отца, родители были в разводе, семья бабушки, мамы вот его отца. 3 семьи, в которых он постоянно жил в трех этих семьях. То есть то там, то там, то там. Вот. И везде были свои требования. Причем требования очень различные и очень жесткие вот в каждом месте. И в результате, а мальчишка очень такой ранимый, очень чувствительный, вот такой вот он творческий очень. Вот. И в результате, конечно же, вот в его 10 лет у него уже был тяжеленный гастрит, там уже с язвой был. То есть понятно, что когда нет возможности это решить на уровне там каких-то психологических, социальных, да, факторов, то, что мы решаем на уровне нашего здоровья. Вот. И я с ним работала достаточно вот продолжительное время. И единственное, что я на тот момент могла вот, как бы ему помочь сделать, это научиться, скажем так, манипулировать. То есть выработать какую-то свою линию поведения вести было невозможно, потому что он достаточно слабый был. И, по сути, дела, только подстроиться и, соответственно, как-то вот там выживать. То есть его задача была выжить в этой семье. Не развиться, там, да, не стать там, хорошим там, каким-то учеником, всё, а просто выжить. Вот этим мы с ним и занимались. Вот, потому что изменить эту семью было невозможно. То есть это такой вот был общий монстр, который, в общем-то, вот такой вот совершенно вот образ тётки был, который мальчишку, конечно, это... Ну, когда он понял, чего от него требуется, кто нас осознал, когда он понял, что можно как-то с этим жить, ну, где-то, наверное, года через два, так он... Конечно, это ему в жизни дальше будет не очень легко с таким образом, да, жизни. Вот. Но, во всяком случае, он смог справиться, во всяком случае, с болезнью и так далее. Вот. Значит, поэтому это такой, на мой взгляд, вообще самый сложный случай в неправильном воспитании. Хотя каждый случай, да, он